Хотел было бросить, да побоялся, а вдруг Владимир Алексеевич спросит. Нет уж, раз советует прочитать, значит, надо читать. После службы уселся за властями. Читая одно явление за другим, за первым действием второе, так и читал без отрыва, пока не закончил. На другой или третий день Владимир Алексеевич позвал меня в кабинет. Усадив против себя, он раскрыл табакерку. «Власть мой прочитал?» «Прочитал», — ответил я. «Что скажешь?» «Власть мы произвела на меня сильное впечатление. Я еще не читал ни одной такой книги, которая действовала бы так захватывающе». «Что же производит сильное впечатление?» «Мне уже начинает казаться, не был ли у нас когда-нибудь в деревне Толстой. У нас есть старик, дедушка Василий Макушкин, которого почему-то все зовут Зюбой. Он две капли воды Акима Толстого, будто с него и написан. Только и слышишь от него тае до того. Лука Иванович скажет, что он как бы тае не опоздать с посевом, посев того в срок надоть. Бабка Степанида Истратова у нас точь-в-точь говорит, как Матрена, жена Акима. Сам видишь, как тяжело живем, девку-то и приходится в город в куфарке отдавать. Он такой дотошный, каждое слово у него на месте, будто сам из мужиков вышел». Владимир Алексеевич отодвигает ящик письменного стола, где у него всегда есть что-нибудь про запас, достает оттуда конфетку и подает мне с доброй улыбкой. «Это тебе гонорар за рецензию на власть мы». Таков был Гилеровский. С первых дней появления в его доме я не помню других отношений с его стороны, кроме товарищеских, дружеских, будто мы были родные или ровесники. В один из вечеров Гилеровский рассказал мне свои родословные. По семейным преданиям, прадеды его по мужской линии в старину жили в запорожских степях. Один из них был выслан под надзор полиции в новгородские края. Он слыл среди окружающих неуемным весельчаком, жизнелюбым и редкой доброты человеком. За свой веселый нрав он получил от друзей и близких кличку «Гилярис» — «Веселый». От этого латинского корня и пошла фамилия Гилеровских. Отец писателя Алексей Иванович по окончании духовной семинарии служил помощником управляющего лесным имением графа Алсуфьева в Вологодских дремучих лесах. Сам управляющий, усатый, был потомком запорожских казаков, бежавших на Кубань после уничтожения Запорожской сечи Екатерины II. У усатого была дочь Надежда Петровна. На ней женился Алексей Иванович. Таким образом, и по женской линии родословная вела писателя к запорожцам. Родился Гилеровский в тех же дремучих Вологодских лесах в 1853 году. Мальчику было 8 лет, когда умерла его мать, и отец вторично вступил в брак. Его новой женой стала Разнотовская, родовитая дворянка. Жизнь ребенка круто изменилась. У матери он привык к простой обстановке, жил привольно, предоставленный самому себе, а мачеха стала прививать ему светские манеры, засадила за французский язык. Язык давался легко, зато светские манеры усваивались не ахти как. К нему был представлен в качестве воспитателя дядька силач Китаев, беглый матрос, объехавший свет, долго живший в Китае и Японии, много видевший и страдавший на своем веку. Гилеровский охотно учился у него гимнастике, плаванию, лазанию по деревьям, боксу, борьбе, приемам джиу-джитсу. Китаев много рассказывал ему увлекательного о своих странствованиях и приключениях, о том, как помещик отдал его в солдаты за провинность. Глубоко западало в душу ребенка, слышанное от дядьки. Характер у него складывался решительный, бесстрашный. Под влиянием рассказов Китаева его тянуло к путешествиям и приключениям. Он мечтал о подвигах и героизме. Гилеровский учился в Вологодской гимназии в те времена, когда Вологда кишмя кишела политическими ссыльными. Здесь были высланные по делу Чернышевского поляки, участвовавшие в польском восстании 1863 года, студенты Московского и Петербургского университетов. Отец Гилеровского принадлежал к числу людей прогрессивных. В его доме бывали люди, которые говорили о бедственном положении народа, критиковали действия правительства. Близкий человек семьи Левашов, сын помещика, однажды выступил в их доме с новым неслыханным толкованием роли Степана Разина. Он говорил, цари считают его разбойником, а церковь предает анафеме, но он революционер. Таких надо не анафеме предавать, таким надо ставить монументы. Разин бился за народ, он еще воскреснет. Эти слова поразили гимназиста Гелеровского. Неожиданно произошли два события. Исчез Левашов. Говорили, что он ушел в народ. После этого исчез Саша Разнотовский, студент, бывший репетитор Гелеровского, тоже замешанный в политических делах. Был слух, что он бежал за границу. В этой среде Гелеровский чувствовал себя заговорщиком, хотя, как говорил, мало что понимал по молодости лет. Как-то один из репетиторов, братьев Васильевых, принес молодому Гелеровскому запрещенный роман Чернышевского «Что делать?». Роман произвел огромное впечатление на юношу. Рахметов, ушедший в бурлаки, спавший на гвоздях, чтобы закалиться, проводивший особый режим питания, чтобы сохранить себя для жизни революции, стал для него примером, и он задумал пойти по его пути. Взбудораженный передовыми порывами своего времени, в июне 1887 года он бежит из дома. Он идет в гущу жизни, из Вологды в Ярославль, на Волгу, пешком, в смысле обязательно стать бурлаком, в лямки начать иную жизнь. Идет без копейки денег, рассчитывая только на самого себя. Вот и Волга, предмет мечтаний. С берега открывается красивый вид на Ярославль. На реке дымят пароходы. Гелеровский остановился на берегу в недоумении. Бурлачество уже отживало свой век. Бурлаки редко водили баржи. «А где же бурлаки?» — спрашивает он. Один старик указал на четверых оборванцев, вышедших из кабака. Это были бурлаки с расшивы, шедшие в город за продуктами. Он познакомился с ними и стал проситься в артель. «Ну что ж, идем с нами, на заре мы выходим», — согласились они. По их совету Гелеровский продал кожаные сапоги, купил вместо них две пары лаптей, а вечером отправился со всеми под Тверцы, где стояло судно. На другой день аравушку подняли рано. Раздается команда «Хомутайся!». Бурлаки впряглись в свою сбрую, надели лямки, подняли из воды якорь. Радости Гелеровского не было границ, сбылись его мечты. Он тоже надел лямку и потянет теперь расшиву до самой рыбны. Помню, как, рассказывая о своем хождении в народ, Владимир Алексеевич говорил, «Я в то время прочитал роман Чернышевского «Что делать?», зажегся им и ушел. Герой романа Рахметов стал моей мечтой. Я решил пойти по его стопам. У меня была мысль стать писателем. Хотелось послужить народу пером, как служил Чернышевский. А для этого нужно было знать жизнь. И вот он начал познавать жизнь». Он изучил ее бурлаком на Волге, крючником в Рыбинске, вольноопределяющимся в полковых казармах в Ярославле. Однажды в Москве он принес в роту подкинутого ребенка. Но начальство, увидев в этом что-то предосудительное, откомандировало его обратно в полк с оскорбительной аттестацией за неуспеваемость. Это не могло не возмутить его, и он по прибытии в Ярославль подал в отставку и очутился на улице. Начались поиски работы. Он искал ее в гостиницах, магазинах, конторах, но везде получал отказ. Наконец устроился в прогимназию колоть дрова, но вскоре начальство потребовало у него паспорт. Паспорта не было, а военные документы он выбросил на помойку. Работу пришлось оставить. Поступил в пожарные, и там не удержался. Зимой в лютую стужу он идет в Романово-Борисоглебск, где товарищи по гимназии обещали ему должность в своем имении. Но он возвращается ни с чем. Хозяева прокутили имение и скрылись неизвестно куда. В зимогорской одежонке шел он туда 20 километров, чуть было не замерз. Выручил половичок, взятый им в попутном трактире, а обратно добрые люди отправили его на подводе. В Ярославле оборванец, которого он покормил в трактире, помог ему поступить рабочим на бирюльный завод. Проработав здесь зиму, он едет в Казань и Астрахань, а потом в Задонские степи, и поступает там на службу табунщиком к владельцу конских табунов.